Приветствую вас, уважаемые телезрители! С вами телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В ближайшие полчаса наша программа познакомит вас с главными событиями жизни православной Одессы. Сегодня вы узнаете. 80-летие преснопамятного блаженнейшего митрополита Владимира почтили иерархи Украинской православной церкви в Киево-Печерской лавре. 22 ноября предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Ануфрий, возглавил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Балты по случаю столетия этого храма. 21 ноября Православная Церковь чествует Архангела Михаила. В одноименном Одесском храме праздничную божественную литургию возглавил высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. По благословению Владыки Агафангела 150 человек получили гуманитарную помощь от Одесской епархии. Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашем выпуске. В день 80-летия преснопамятного блаженнейшего митрополита Владимира Сабадана митрополит Агафангел сослужил предстоятелю Украинской Православной Церкви за божественной литургией и за упокойной панихидой в Киево-Печерской лавре.
Светлой памятью в сердцах людей сохраняются моменты из жизни близких, давно ушедших людей. Так и для каждого приверженца Православной Церкви дорого остается воспоминание о почившем иерархе Украинской Православной Церкви блаженнейшем Владимире, митрополите Киевском и всея Украины. Родился будущий архипастырь 23 ноября 1935 года в селе Марковцы Летичевского района Хмельницкой области Украины в крестьянской семье. Кроме Виктора, в семье было еще трое сыновей. В детстве он вместе с матерью приезжал к преподобному Лаврентию Черниговскому, который благословил мальчика на служение церкви. В 1954 году он поступил в Одесскую духовную семинарию, а в 1958 году в Ленинградскую духовную академию, которую окончил в 1962 году со степенью кандидата богословия. 14 июня того же года рукоположен в диакона, а на следующий день в иерея, а 26 августа пострижен в монашество. Здесь и начался путь будущего первосвятителя, в котором он прошел через должность ректора Одесской семинарии, а уже 23 июня 1966 года решением Священного Синода определен быть епископом Звенигородским. В сане епископа, а в скором времени и архиепископа, владыку множество раз переназначали на разные кафедры. А 27 мая 1992 года архиерейским собором Украинской Православной Церкви избран митрополитом Киевским и всея Украины, предстоятелем Украинской Православной Церкви. Ревностный и мудрый архипастырь глубоко переживал все сложности церкви и даже в самые трудные моменты не отошел от нее. Чтобы почтить память предстоятеля Украинской Православной Церкви, 23 ноября 2015 года, в день 80-летия почившего блаженнейшего митрополита Владимира, высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, сослужил блаженнейшему Ануфрию, митрополиту Киевскому и всея Украины, за божественной литургией в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. После завершения литургии предстоятель Украинской Православной Церкви, сонмом иерархов Украинской Православной Церкви, совершил панихиду на могиле почившего блаженнейшего Владимира перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы у дальних пещер. Память о таких дорогих сердцу людях никогда не выходит из сознания верующих, а свидетельство этому – то множество народа, собравшегося почтить память владыки в этот день. Много хороших дел блаженнейший митрополит совершил при жизни, как для церкви, так и для страны. Но не менее он теперь просит, стоя перед престолом самого Бога. Царство Небесное, Владыка, вечный покой.
«22 ноября предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Ануфрий, возглавил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Балты по случаю столетия этого храма. Среди сослуживших ему архиереев был и высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский».
Балтская епархия появилась в Украинской Православной Церкви не так давно. Это произошло в 2012 году 20 декабря. Именно тогда Священный Синод УПЦ по инициативе Владыки Агафангела принял решение образовать новую самостоятельную епархию, а правящим архиереем был назначен викарий Одесской епархии архиепископ Алексей Грохов. А спустя 3 года этой молодой епархии выпала честь быть посещенной самим первосвятителем, блаженнейшим митрополитом Ануфрием. Предстоятель церкви торжественно возглавил божественную литургию в одном из старейших храмов города Балты. в Свято-Успенском кафедральном соборе. Сон духовенства, а также множество прихожан в молитвенном единении и духовной радости о Господе в этот чудный воскресный день, Малую Пасху Христову, наполнили храм особым торжеством. Кроме того, в этот день за богослужением, как и за всякой божественной литургией, читался свой особый отрывок Евангелия, в церковной практике называющийся евангельским зачалом. В этом зачале речь шла о чудесном случае, который произошел на глазах у апостолов, о воскрешении Христом дочери начальника синагоги, о чем рассказал в своем первосвятительском слове блаженнейший митрополит Ануфрий.
Сначала нужно иметь веру ума, потом придет вера сердца. Но имея только веру ума, мы не можем спастись, потому что и демоны веруют, они веруют в Бога, они не сомневаются никогда в существовании Бога, в Его всемогуществе, но они живут противно Богу. Они делают все то, что Бог запрещает делать. Поэтому та вера не имеет спасительной силы. Есть второй род веры – это вера сердца, которая рождается от исполнения заповедей Христовых.
Затем блаженнейший митрополит по совершении праздничного молебна поздравил архиепископа Алексия и вручил ему одну из высоких церковных наград – орден святителя Петра Могилы.
«21 ноября – особый день. Говорят, это день ангела каждого из нас, ведь православная церковь чествует архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Мы зовем их просто ангелами». Установлено это празднование было в начале IV века в честь святых Господних духов, которые были созданы Творцом раньше людей, раньше всего видимого мира. В этот праздник наша съемочная группа побывала в Одесском храме на улице Тенистой, который освящен в честь архистратига Михаила и святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского.
Почитание святого архангела Михаила в православной церкви восходит к самым древним временам. Над всеми девятью ангельскими чинами поставлен Господом святой архистратиг Михаил. Его имя в переводе с еврейского означает «кто как Бог». Михаил – верный служитель Божий, ибо он низверг с неба возгордившегося сатану с другими падшими духами. Архангел Михаил в Писании именуется князем, вождем воинства Господня и изображается как главный борец против дьявола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное именование архистратиг, то есть старший воин, вождь. По церковному преданию, архистратиг Михаил принимал участие во многих ветхозаветных событиях. При выходе израильтян из Египта он предводительствовал ими в виде огненного столпа. Защищал Израиль во всех бедствиях. Считается, что архангел Михаил ходил по нашей грешной земле, неся и спасение на всех поворотных пунктах истории. Архангел Михаил и сейчас на страже судьбы нашей планеты. В Откровении святого Иоанна Богослова ему заповедана последняя битва, Армагеддон, с князем мира, победа над сатаной и его воинством. Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ереси и всякого зла. На иконах его принято изображать с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим дьявола. Архангелу Михаилу молятся об избавлении от скорби при входе в новый дом и на основании дома, о покровительстве трона и государства. В революции 1917 года свято-архангело-михайловских храмов в Одессе было несколько, действующих ныне осталось два. На территории одноименного женского монастыря в центре Одессы и на улице Тенистой. Этот храм был воздвигнут по благословению владыки митрополита Агафангела сравнительно недавно, и у него два небесных покровителя – святитель Лука, архиепископ Крымский и Симферопольский, и архистратиг Михаил. Потому 21 ноября – храмовый праздник для этой уютной деревянной церкви, которую, несмотря на молодой возраст, успели полюбить.
Сегодня православная Одесса празднует День Собора Архистратига Божия Михаила и Небесных Сил Бесплотных. А наш храм, Святого Архистратига Божия Михаила Святителя Луки, празднует еще пятилетие храма. Ровно 5 лет назад Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, освятил этот храм на улице Тенистой. И с той поры здесь непрестанно идет молитва, здесь ведется активная социальная миссионерская деятельность, действует воскресная школа, действует спортзал, где занимаются лечебной физкультурой, потому что церковь расположена на территории больницы. Сюда приходят и дети, и взрослые. Здесь библиотека работает. И действительно, по благословению Владыки, все здесь расцветает и процветает. Храм расширился более чем в два раза, потому что сначала он был рассчитан на 100 верующих, теперь на каждой литургии собирается по 250-300 человек, а служим мы две литургии в воскресный день.
Я вчера была на вечерней, вот сегодня я пришла, да, на утреннюю. Встречали Владыку. Очень, очень такая благодать, служба. Получила Божью благодать. Вот, это первый раз я была в этом храме, и мне очень понравилось. Слава Богу!
Много ли мы знаем об ангелах? Завесу тайны о них приоткрывает Божественное Откровение. Оно рассказывает, что изначально все ангелы пребывали в добре и Божьей славе. Но часть из них во главе с могущественным Деницей предали Бога и отпали от Него. Принятое добровольно зло извратило их, и они стали бесами, а Деница – сатаной. Тогда-то и совершил свой первый бранный подвиг святой архангел Михаил. Он вместе со своим небесным войском сразился с восставшими ангелами и низверг дьявола в преисподнюю. Каждый православный праздник наполнен глубоким смыслом. Есть он и у собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Церковь учит, что ангелы, сделав однажды свой выбор, уже не могут его изменить. Ангелы не могут впасть во зло. Бесы не способны покаяться и вернуться к добру. Человек же свободен по сути своей. До последнего своего вздоха у него есть надежда и возможность покаяться, отвергнуть грех, обратить свою душу к Творцу и Спасителю. И потому труден труд ангела, приставленного к земному человеку. Мы не видим той борьбы, которую ведут ангелы за душу человека, но через таинство покаяния, исповеди, через таинство причащения и искреннюю молитву мы делаем своих ангелов сильнее. И в верующих людях, ищущих Бога, ангелы обыкновенно побеждают.
Сегодня церковь не только усердно молится о восстановлении мира на востоке страны, но и продолжает заботиться о людях, которые были вынуждены оставить родной дом. За время существования Координационного центра по сбору и оказанию социально-гуманитарной помощи митрополит Одесский Измаильский Агафангел рассмотрел лично тысячи обращений и прошений и указал, кому какую помощь нужно выделять. Уже в очередной раз в храме в честь иконы Божьей Матери «Достойно есть» гуманитарную помощь от Одесской епархии получили люди, которые в ней остро нуждаются.
Ежедневно во всех храмах Одесской епархии раздаются молитвы о благополучии, стабильности и процветании нашей страны, а главное – восстановлении мира на востоке Украины. Впрочем, помощь не только духовная, крайне нужна людям, чьи судьбы война изменила навсегда и поставила перед сложным испытанием оставить родной дом и выжить в чужом городе. Люди, которые сегодня оказались в сложной экономической ситуации, зачастую, теряя надежду, редко обращаются за помощью. Одесская епархия систематически организовывает сбор продуктов питания или же денежных средств, которые распределяются между людьми, нуждающимися в поддержке.
Сегодня Одесская епархия вновь осуществляет помощь и вынужденным переселенцам, и людям, которые сегодня в результате сложных экономических процессов в нашем государстве оказались на пороге бедности. И вот сегодня и продукты питания, и материальные средства вновь и вновь Одесская епархия раздает, поддерживая ту нужду, в которой оказались эти люди. Хотелось бы телезрителям в меру возможностей своих обратиться, если у кого-то есть возможность помочь, потому что мы очень много раздали, около 40 тонн продуктов уже раздано здесь, и люди обращаются постоянно за этой помощью. Если есть какая-то возможность посодействовать в приобретении продуктов или просто принести продукты, мы будем очень благодарны, и поверьте, что все то, что будет предоставлено нам, попадет в те руки, которые требуют сегодня помощи.
Подавляющее большинство людей, которые обращаются за помощью, вынуждены переселенцы с востока страны, ведь денежных средств, которые предоставляются государством, в основном хватает лишь на аренду жилья. Подать руку помощи этим людям в такой сложной ситуации – наша обязанность.
Получили помощь, очень благодарны за эту помощь, но просто очень тяжело сейчас выживать. На одной пенсии мы вдвоем
очень тяжело. Ну, просто благодарны вам за оказание такой помощи. Спасибо вам большое.
Мы приехали сюда, потому что сбежали от войны. У нас, мы недалеко от аэропорта, у нас все время бомбили. И поэтому приехали сюда, снимаем квартиру в ГТ Таирова. Вот, обратились в церковь, потому что сын не мог устроиться на работу. Ему 42-й год, а берут до 40 лет. Везде, куда ни звонит. И мы жили на две пенсии и платили за квартиру. Сейчас сын устроился второй месяц на работу. Мы пришли к вам за помощью, мы пришли в нашу церковь. Нам не на что было даже покушать. За квартиру отдавали, и на продукты у нас не оставалось. Спасибо большое. Мы уже второй раз получаем помощь. Спасибо, благодарны. Добрые люди в Одессе, очень добрые. Очень нам сочувствуют, помогают. Мы благодарны за все.
Просто сейчас помощи ниоткуда нету. Все переоформляем. У меня двое деток, поэтому пришлось обратиться в церковь. Кормить надо детей. Спасибо вам большое за оказание помощи. Очень вам благодарна.
Я приехала раздетая, разутая, потому что вскочила в электричку, считай, на ходу. Вот. С одним чемоданчиком, с одним халатом в руках. И именно мне больше всех помогла Одесская епархия. Одели, обули и дали продуктовые наборы. Спасибо огромное. И храни их Господь, чтобы такие люди были все у нас на земле, тогда у нас будет мир.
Для православного христианина заповедь «Помоги ближнему своему» – жизненный долг. Жертвуя даже незначительные суммы, прихожане точно знают, что это уже весомый вклад в общее благое дело. Пожертвования, которые делают прихожане храмов Одесской епархии, в итоге распределяются среди тех, кто их так ждет и надеется.
«26 сентября отмечается память одного из великих отцов церкви – Иоанна Златоустова. Мы поминаем святителя на большинстве наших литургий и встречаем вместе с ним каждую Пасху, слушая в храмах его гласительное слово. Одаренный интеллектуально и по духу утвержденный в вере в свое время, в IV веке иерарх-исповедник блестяще проповедовал Слово Божие пастве Христа».
Святитель Иоанн Златоуст – один из трех вселенских учителей, наряду с Василием Великим и Григорием Богословом. Явился в истории Церкви великим светильником веры и епископом, который с особой любовью относится к народу, ограждая паству Божию от еретических учений и расколов. Родился в 347 году в семье военачальника в Антиохии, входившей в состав Римской империи, власти которой совсем недавно обратились в христианство и еще не до конца успели полностью прочувствовать духовное перерождение. Антиохия была крупнейшим городом Восточного Средиземноморья. Здесь были все возможности получить хорошее и разностороннее образование, и Иоанн воспользовался такой благоприятной возможностью. Юноша учился у лучших философов и риторов, благодаря чему рано обратился к углубленному изучению Священного Писания и молитвенному созерцанию. В Римской империи в IV веке отношение к христианству во многом было схоже с тем временем, с которым мы знакомы по собственному опыту. Старики еще помнили те времена, когда говорить о Христе было смертельно опасно, потому что это грозило христианам угодить на арену в качестве жертвы для диких зверей. К тому же во время отрочества Иоанна Римом правил император Юлиан, отступник, пытавшийся возродить языческую религию. В такое сложное время был призван Господом к проповеди великий муж гигантской силы духа, святитель Иоанн Златоуст. После смерти императора Юлиана принял крещение и 20-летний Иоанн. Среди новокрещенных немного было людей столь образованных. Многие и вовсе не понимали, чем поклонение Христу принципиально отличается от поклонения множеству языческих божеств, которых они прежде чтили. Именно тогда, по причинам безнравственности народа, который готов был поклоняться кому угодно, лишь бы их не ущемляли власти, зародилось монашество, движение тех, кто тщательно оберегал чистоту христианства, уходя от шумных толп в малодоступные места. Научившись глубинной христианской мудрости в местной антиохийской богословской школе, Иоанн тоже принял иночество после смерти своей матери Нфусы. 4 года он провел в уединении, 2 из них в полном молчании. Находясь в отшельничестве, Иоанн написал 6 слов о священстве, труд, в котором он высказал свое мнение о том, каким должен быть священник. Когда отшельник вернулся в Антиохию, то в 381 году был рукоположен в диакона,
а через 5 лет – во пресвитера. На плечи священника было возложено особое церковное послушание – проповедовать Слово Божие ежедневно при огромном стечении народа. В те времена не было средств массовой информации, а книги были очень дороги, и проповедь, по сути, оставалась единственным способом научить церковный народ. Перед святителем стала непростая задача просвещения народа, ведь большое число вчерашних язычников, придя в церковь, сохранили свои старые привычки. Проповедь Златоуста актуальна и для нас, ведь впервые она прозвучала в шумных, больших городах, где христиане, забывшие об эпохе гонений, боролись за деньги и власть, а церковь казалась мертвой. Тогда Иоанн обратил внимание народа к Писанию. Именно там он находит самые важные указания для своей паствы. Как жить по Евангелию, как исполнять волю Божию, как любить ближнего. Иоанн оказался блестящим проповедником. Его слова об истинном Боге доходили до самых глубин человеческой души, за что получил от паствы прозвище «Златоуст». Но Иоанн служит Богу не только устами. Он много занимается благотворительностью в Антиохии. Его слава не прошла мимо внимания властей Восточной Римской империи. Когда в 397 году скончался константинопольский архиепископ Нектарий, на первенствующую кафедру пригласили именно Иоанна. Император Аркадий желал видеть в своей столице такого одаренного и активного иерарха. Заняв первую по чести в Восточной Церкви кафедру, святитель начал активную деятельность по оздоровлению нравственной жизни столицы. Подавая всем пример бесребничества, Иоанн Златоуст огромную роль отводил благотворительности. Для паломников, больниц и нищих он тратил даже те средства, которые предназначались для содержания архиерея. Обличая распущенность столичных нравов, святой Иоанн вызвал ненависть со стороны знати. Вражда против святителя достигла апогея в 404 году, когда состоялся неправедный собор под дубом, осудивший его за растрату церковной собственности и приговоривший к изгнанию. Через некоторое время приговор был приведен в исполнение. Направленный в Армению, он был переведен в 407 году в Питнус, где и скончался, истощенный болезнями. По преданию, его последними словами было «Слава Богу за все». Святитель Иоанн Златоуст – великолепный ритор, проповедник и церковный писатель. Его духовное наследие велико. Иерарх оставил нам чин божественной литургии, множество трудов по изучению Писания и многочисленные письма к различным лицам, в которых он излагает истинное учение о Боге, Церкви и вере. Примером своего служения исповедник призывает нас к подлинной христианской жизни. Иоанн Златоуст – прежде всего учитель праведной жизни, обновленной жизни в Церкви во Христе Иисусе.
Семья – это школа любви, благочестия и человеческого счастья. Разрушается семья – уходит любовь. А уходит любовь – уходит и Христос. Это мудрое наблюдение особо актуально в преддверии дня чествования святых покровителей семьи, великомучеников Гурия, Самона и Авива. 28 ноября Православная Церковь вновь вспоминает их святой подвиг, вознося молитвы о заступничестве и помощи. В наше время храм семьи как никогда нуждается в покровительстве, в восстановлении, ведь очень многие камни в его основании были вынуты обществом, и лишь возвращение к истинным ценностям, взаимоуважению, прощению, терпению, любви поможет сохранить то великое чудо, коим является Божественный семейный союз. Эти же слова звучали и 17 веков назад, когда проповедовали святые мученики Христовы Гурий, Самон и Авив.
Многими женскими слезами омыто подножие киота образа святых великомучеников Гурия, Самона и Авива. Издавна они считаются покровителями семьи, и многие жены возносят им молитвы о даровании семейного благополучия и молятся, аще муж безвинно возненавидит жену свою. Так звучат слова акафистного пения, напоминая, как мало поменялось в житейском устройстве со времен появления человечества. Как и год назад, как и век назад, и 10 столетий тому, семейный союз остается тяжелым деланием. Даже во время венчания церковь называет семью бескровным мученичеством.
Конечно, нелегкий этот путь, путь семейной жизни. И недаром Святая Церковь семейную жизнь уподобляет бескровному мученичеству. То есть мы слышим об этом в самом чине венчания, потому что, вступая в брак, человек объявляет войну в первую очередь самому себе, своему эго, своему «я», своему эгоизму. То есть до вступления в брак я делал все, что считал нужным, все, что желал, ни с кем не считался. Отныне я уже этого делать не могу, того, что «я» — это не только «я», а это еще кто-то.
Святыми семейными ценностями когда-то пренебрег один воин в городе Эдесса. Женившись на благочестивой девушке Ефимии, он жестоко обманул ее, увез далеко от родины и отдал в рабство своей первой жене, перед этим поклявшись на могиле Гурия Самуна и Авива, что не причинит ей зла. Ефимия обратилась с молитвой к святым мученикам, свидетелям клятвы обманщика, и Господь избавил ее от страданий и чудодейственно перенес в Эдессу, где она встретилась с матерью.
С тех пор считается, что как бы вот этим мученикам обращается женщина, в частности жена, когда она терпит от мужа, деспота, какие-то унижения, когда кто-то из супругов не понимает о настоящем значении семьи, о смысле, о том, что это союз. А союз, он может быть настоящим и тем более вечным, только тогда, когда в нем царит любовь.
Счастливая пара Александр и Наталья жалеют, что ранее не знали об истории святых мучеников, покровителей семьи Гурия, Самуны и Авива.
К сожалению, суета, которая мирская, нас окружает, мы стараемся с ней бороться, но часто она нас поглощает.
В преддверии дня чествования святых они крестят вторую дочь и делятся опытом создания счастливого, прочного союза.
Дети, если растут с любовью, то они с любовью растут и к Богу, и к окружающим их людям и другим.
Прихожанка Марина благодарит святых Гурия, Самуна и Авива за долгожданное вразумление. Более 10 лет они с мужем жили без церковного благословения и только 2 года назад, наконец, венчались.
Муж мой тоже очень как бы далекий от церкви был, и мы обвенчались не так давно, шли к этому. Батюшка еще давно сказал, что капля камень точит, и вот так потихонечку, вот 2 года назад, мы обвенчались с Божьей помощью.
Любовью, терпением, чутким словом, убеждением Марине постепенно удалось привести супруга в лоно церкви. Теперь эта семья – прочный духовный союз, но тернист был путь к пониманию простой истины.
Семья – это вообще это домашняя церковь, это будет сильная семья, будет сильное государство. И поэтому это очень-очень важно. Гурий, Самуна и Авива – покровители семьи и брака. У нас очень мало кто венчается, а венчание освящается брак по самим Господом нашим Иисусом Христом. Но из-за того, что браки у нас не венчаны, и получается, это тоже очень большая проблема.
Те венцы, которые возлагаются в момент венчания на вступающий в брак, они как раз и символизируют те венцы, которые ожидают их в Царстве Небесном, если они в чистоте, в непорочности и в неповрежденности донесут эти венцы до скончания своей жизни.
Осколки разбитой семейной чаши оставили много глубоких шрамов в душе прихожанина Игоря. Прошло уже 4 года, как он покинул родное село Красные Окна, в котором случилась трагедия. Сначала тяжелый разрыв с женой, затем гибель 9-летней дочери.
Все произошло из-за веры. Тот пошел в одну сторону, тот в другую сторону. Короче, мы разошлись, и там, ну, много чего случилось, из-за того тоже там разбежались. И просто так в жизни происходит. Если нет веры, все, семьи не будет никакой. Пытался как бы все восстановить, как бы там на многие, ну, рукой просто махнул, да и все. Ну, не замечал как бы все. Что главное быть в семье, потому что там дочь у меня покойная росла.
Святым мученикам Гурию, Самуну и Авиву Игорь теперь возносит мольбы о прекращении тяжелых мук, скорби и одиночества, об обретении нового благополучного семейного союза, который, несомненно, потребует ежедневного взаимного труда, созидания и будет благословлен Церковью.
Часто, совершая таинство брака, венчания, священник наблюдает за счастливыми лицами вступающих в брак, и часто на этих лицах изображение счастья о том, что они уже завоевали друг друга, что они взяли Бастилию. Но естественно, что таинством брака все это не заканчивается, как многие могут думать. Это только начало от того, что каждый день жизни в семье – это непрестанная борьба за отношения, за чувства.
Ну а духовных сил на это ежедневное строительство, созидание своей семьи просят у великомучеников Гурия, Самона и Авива. В Одессе древний образ святых есть в Успенском кафедральном соборе. Новый же список украшает храм в Свято-Иверском мужском монастыре. Братья монастыря заказали его в заботе о прихожанах, помня важность и святость семейных уз, которым покровительствуют мученики. Чтобы, придя в обитель, каждый мог обратиться к святым словами акафистного пения. «Радуйтесь благочестивым семействам мира и благоподатели! Радуйтесь жестоким и неверным супругам строгие наказатели! Радуйтесь Гурии, Самоне и Авиве, страстосердце Христовы и обидимых покровители!»
Такой была жизнь православной Одессы на минувшей неделе. О новых важных событиях, значимых праздниках и великих святынях мы расскажем уже в следующем выпуске. До новых встреч, уважаемые телезрители!